Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы», подкаст, в котором я рассказываю, о чем в последние дни писали и говорили в социальных сетях. В этом выпуске речь пойдет об откликах на интервью Путина к Карлсону и о Борисе Надеждине, которого все-таки не допустили на президентские выборы. Главной сетевой темой этих выходных стало интервью с Владимиром Путиным, которое взял в Москве популярный консервативный американский журналист Такер Карлсон. Многие ждали от Путина каких-то программных заявлений, отмечает украинский журналист Виталий Портников в стриме с Марком Фейгиным.
Я думаю, что у многих, кто ожидал этого интервью, были такие вот завышенные ожидания от того, что произойдет. Мы вообще живем в эпоху завышенных ожиданий по любому поводу. И многие считали, что раз Путин хочет впервые с 2022 года дать интервью западным медиа, ну пусть таким, какие как бы его устраивают идеологически, но все же это американский журналист, да? Как мы знаем, Сталин тоже время от времени выбирал таких западных журналистов для знаковых интервью. Очень редко это было, но все эти интервью Сталина, которые, кстати говоря, можно увидеть, было даже в полном собрании его сочинений, которое начало издаваться незадолго до его смерти, это были знаковые тексты. Каждый текст определял определенные изменения политических позиций Советского Союза по тем или иным поводам. И, конечно, можно было подумать, что раз Путин, который тоже находится в таком состоянии Сталина, состоянии конфронтации с Западом, решил поговорить с изначально лояльным американским журналистом, с американцем он вообще не разговаривал с 2021 года, то это означает, что он должен дать какие-то сигналы. Кому? Ну, возможно, тем людям, которые будут аудиторией этого интервью. Возможно, аудитории, которая благосклонно относится к Дональду Трампу. Возможно, самому Дональду Трампу. И это должны быть сигналы о том, как может разрешиться там кризис в российско-американских отношениях, в том числе и связанный с войной в Украине. Но после того, как я это интервью просмотрел, я должен сказать, что я вижу одну единственную причину в этом интервью. Продемонстрировать, что никакой вообще изоляции Российской Федерации нету. Вот мы столкнулись с очередным российским комплексом неполноценности.
Российская оппозиция опасалась, что с помощью этого интервью Путин сможет продать западным зрителям свои взгляды на российскую агрессию в Украине и на отношения России и НАТО. Но опасения оказались напрасными. Вместо разговора на темы, которые могли бы найти отклик у западной аудитории, Путин прочел Карлсону длинную и запутанную лекцию по истории. Глядя на то, с каким выражением лица Карлсон его слушает, российские комментаторы только посмеивались. Егор Алексеев.
На потекший чердак к малышу залетел Карлсон. Слушай, Такер, слушай. Мы же слушаем 20 лет.
Иностранные комментаторы и даже сам Такер Карлсон впервые узнали о путинской любви к длинным историческим экскурсам и были потрясены. Журналист «Шпигель» Мэтью фон Рор.
Бесконечные бредни Путина о князе Ярославе Мудром и IX веке еще раз подчеркивают, что его имперская война проистекает не из ощущения угрозы со стороны НАТО, а из его увлечения причудливыми историческими теориями, направленными на отрицание существования Украины.
Корреспондент Wall Street Journal Баян Панчевский.
Потрясающий материал. Обожаю то, как брови Такера опускаются все ниже и ниже, когда становится очевидно, что вместо интервью он получил лекцию по средневековой истории. Это замечательно показывает психическое состояние Путина. Он искренне верит, что древние исторические претензии важнее современной государственности и международных соглашений.
Отсылки к тому, что Украина раньше была частью России, должны быть особенно чужды американской аудитории, отмечает на своем канале журналист Майкл Наки.
Америка – это государство, которое буквально послало метрополию, которая сказала, что вы наше государство. Ну, там, бостонское чаепитие, война за независимость и все такое. То есть Америка – это буквально государство, созданное из отказа в праве собственности, что называется, тому, кто это государство создал. То есть Америка, пославшая Великобританию, в своей идентичности истории постулирует, что не важно, кто кому принадлежал. Важно, кто какое решение принял и в какой момент. И борьба за независимость от большой или могучей метрополии, она буквально в ДНК тех американцев, которые интересуются историей. Поэтому вряд ли эта история Владимира Путина может их впечатлить. В общем, Владимир Путин как будто бы забыл вообще, для кого он разговаривает. Для его типичных, типа Владимир Мединский бы сидел, поддакивал, говорил, да-да-да, все правильно, никакой Украины не существует. Но американского зрителя это вообще не волнует. Американского зрителя волнует, что происходит сейчас, как это остановить и почему Владимир Путин на это пошел.
Еще более неловким моментом стал тот, когда Путин рассказывал Карлсону, что Польша сама буквально вынудила Гитлера напасть на нее в 1939 году, а до этого сотрудничала с Гитлером. Эти заявления комментирует историк Тамара Эйдельман.
Здесь все настолько ужасно, что просто дух захватывает. Польша посотрудничала с Гитлером. Этого очевидно о польско-германском соглашении 1934 года, когда Польша в ужасе перед растущей милитаризацией Германии подписала договор, по которому обе стороны обязались разрешать свои проблемы мирным путем. Польша была далеко не идеальным государством, и в 1938 году, после заключения Мюнхенского договора, действительно отняла у Чехословакии Тишинскую область. Очень трогательно, что в вашей исторической справки упоминанию об этом конфликте место нашлось. А вот о такой мелочи, как пакт Молотова-Риббентропа, по которому Сталин и Гитлер фактически договорились о совместном разделе Европы, почему-то вы вообще не упоминаете. Или вы полагаете, что он не имеет отношения к истории Украины? И какой симпатией Гитлеру наполнены ваши слова? Упрашивал же этих гадов отдать территории мирно, а они отказались. Ну, действительно, кто бы после этого их не захватил?
Этим пассажем Путин выдал себя с головой, пишет журналист Андрей Лошак.
Так вот, кого на самом деле косплеит этот борец с нацизмом. Он же ровно теми же словами оправдывает вторжение в Украину. Нас вынудили, нам не оставили выбора и прочие крокодильи слезы. Кажется, впервые со времен Нюрнбергского процесса глава государства публично оправдывает внешнюю политику Гитлера. Путин, видимо, уже давно смотрит на мир глазами фюрера. Чем дальше, тем больше находит с ним общего, тем понятнее, ближе, роднее он ему кажется. Это внутреннее сближение с главным в мире людоедом на самом деле многое объясняет.
Слова Путина тянут на статью об оправдании нацизма, отмечает Александр Рыклин.
А мне кажется, Карлсон этот американский – шпион и провокатор. А зачем он спровоцировал Путина на заявление, которое иначе как оправдание нацизма невозможно трактовать? Теперь какая-нибудь Марья Ивановна стуканет, и Бастрыкин дело возбудит. А куда ему деваться-то? Состав преступления, так сказать, налицо. Надо было этого Карлсона сразу арестовать, а запись стереть.
Путинскую логику высмеивают и американские комментаторы. Экономист Элли Дурадо.
Как же поднять мой рейтинг на Западе? Придумал. Надо сравнить себя с Гитлером.
Журналист Мэтью Иглесиас.
Когда я буду интервьюировать Путина, я задам на этом месте дополнительный вопрос и предложу обсудить альтернативную гипотезу. Гитлер был плохой.
Это интервью серьезно подорвет имидж Путина на Западе, говорит на своем канале политический аналитик Иван Яковина.
Такера Карлсона сейчас, знаете, винят очень многие люди на Западе, в западных СМИ, в том, что он не мешал Путину врать. И Путин действительно врал. Но, знаете, я буду постоянно понимать, если Путину мешать врать, он будет молчать, потому что он уже не может не врать. А я, знаете, не против был. На мой взгляд, вот Путин врал какую-то ахинею, нес чушь собачью. То есть он все врал, абсолютно все. Но тем самым он на самом-то деле показал, кем является Владимир Путин на самом деле. То есть у Путина на Западе, знаете, такой образ в популярной культуре, если угодно, такого сурового, с голым торсом, жесткого, мощного, хитрого лидера, который там без разговоров уничтожает врагов и так далее. А тут увидели все старика с психическими отклонениями, которые гадят под себя и жалуются на жизнь, что его все обманывают и водят его за его длинный нос. То есть это не великий лидер какой-то, знаете, а такой, ну, старикашка с плацкартного вагона, который сидит в майке алкоголички, закусывает после третьей и жалуется на жизнь, что, значит, весь мир против него.
Даже консервативная американская публика не прониклась путинскими откровениями. Вот что пишет, например, журналист Fox News Тимоти Нероце.
Конечно, американцы могут быть не в курсе событий многовековой давности, в которых коренятся поступки намного более старинных государств. Но когда слышишь, как Путин добирается до Древней Руси, чтобы оправдать этим вторжение на территорию суверенного соседа, это объективно безумие.
Автор комикса «Дилберт» и сторонник Трампа Скотт Адамс считает, что Путин выглядел невменяемым.
Скольким из вас показалось, что Путин был в здравом уме в интервью Такера? Если его речь кажется вам вменяемой, значит, вы сравниваете его с Байденом. По-моему, Путин не в себе. Этот урок истории – плохой знак.
В Украине иронизируют над тем, что Путин нашел еще одного виновника в создании Украины. Если раньше он обвинял Ленина и большевиков, то теперь к списку прибавился еще и австрийский генштаб, поражается на своем канале журналист Денис Казанский.
Просто представьте себе уровень развития человека, который верит, что целый народ, многомиллионный народ, да, целую нацию со своей культурой, с языком, со своей литературой можно придумать, ну, в принципе, в каком-либо генштабе, хоть в австрийском, хоть в немецком, хоть в каком угодно. Очевидно, что ненависть к Украине дошла у Путина до абсурда. Он буквально одержим идеей захвата и уничтожения Украины. Он постоянно повторяет, что украинцев придумали на зло России. То австрийцы, то поляки, то большевики. То есть он буквально помешался на Украине. Он, знаете, как вот эти психи, которым кажется, что за ними следят спецслужбы, их прослушивают, их облучают пси-оружием. Вот точно так же Путин убежден, что есть какой-то заговор против России, что украинцев специально придумали в рамках этого заговора, и что все это один такой какой-то большой антироссийский проект. То есть он абсолютный психбольной, он нуждается в лечении, и это не преувеличение. Вы просто послушайте, что он говорит.
Суммируя все сказанное, можно разве что поблагодарить Такера Карлсона за то, что он не перебивал Владимира Путина и дал ему возможность ознакомить мир с содержанием своей головы, пишет журналист Илья Шепелин.
Я совершенно зазря до интервью подозревал и говорил, что Такер будет самой дорогой подставкой для микрофона в карьере Путина. Нет, хорошо сформулированные емкие вопросы, которыми Такер тыкал в кашу, которую на него вываливал Путин. При этом Такер много внимал, как бы давая Путину продемонстрировать, какой фонтан безумия бьет из того. А Карлсон время от времени пытался вернуть Путина в реальность, на что тот капризно елозил. Понятно, что Карлсон работал прежде всего для своей аудитории республиканцев-трампистов, но все равно это внятная работа интервьюера. Как раз от этого интервью еще более показательно. Даже, казалось бы, удобному собеседнику, который испытывает к тебе какие-то симпатии, не получается внятно объяснить, почему ты начал войну и как ее можно закончить. Ну и отдельно спасибо Такеру за вопрос про арестованного американского журналиста Гершковича. Хотя он зря не проговорил отдельно, что ни одного доказательства вины Эвана так и не было продемонстрировано. Все равно Карлсон продолжил дожимать Путина по теме, и мы услышали вот эту хренотень, когда Путин сравнил арестованного журналиста с киллером из спецслужб, который занимался внесудебными расправами на территории других государств.
Вопрос Такера Карлсона об Эване Гершковиче многие отмечают как единственную осмысленную часть интервью. Стоит отметить и ответ на этот вопрос, в котором Путин заявил, что готов обменять Гершковича на убийцу, чьи действия он фактически оправдывает, называя их убийством по патриотическим мотивам, комментирует главный редактор «Новой газеты» в Европе Кирилл Мартынов на канале этого издания.
Вот вы подумайте, да, диктатор России говорит. Есть люди, которые совершают убийства за границей по патриотическим мотивам. И, в принципе, мы готовы этого человека вернуть, ну, видимо, чтобы как бы он еще там, не знаю, отдохнул, подлечился и еще какие-нибудь патриотические мотивы почувствовал, этот самый киллер. Да, он не называет его фамилию, но имеется в виду человек, который по фамилии Красиков, который, будучи сотрудником российских спецслужб, убил человека в Берлине в 2019 году и получил пожизненный срок за как бы такое свирепое убийство. Вот Путин говорит, окей, как бы давайте его вернем на родину, понимаете, а Гершковича этого отдадим. Ну, Гершкович никого не убивал, разумеется, да, и вот смотрите, какая логика получается. Вы просто берете заложника, причиняете вред ему, его семье, всему профессиональному сообществу в случае с журналистом Гершковичем, и все зачем? Чтобы через какое-то время, там, через год сказать, да верните нам киллера, понимаете? Чего, как бы, вам жалко, что ли? Американцы надавят на властей Германии. Вот мы совершим такой обмен. И это как бы проговаривается открытым текстом, то есть это фактически послание, которое Путин передает через Такера властям США, властям Германии, вообще властям мира. Нам нужно больше киллеров, нам нужно больше убийц. И мы совершенно не стесняемся того, как бы подтверждает нам Путин, что мы берем заложников для того, чтобы у нас был обменный фонд. Ну, как бы тут как бы тоже такая сложная этическая дилемма. Вот совершенно очевидно, что Гершковича нужно отпустить. То есть будет очень здорово, если его обменяют. Это одна сторона этой вещи, а с другой стороны, представьте себе реально, у нас же вот этот круговорот убийц постоянно существует и в российской армии, и в российских тюрьмах, а теперь у нас будет, возможно, на свободе Красиков, который, ну, видимо, как депутат Луговой, тоже экс-убийца, судя по всему, тоже, наверное, станет каким-нибудь видным руководителем.
На Западе за вопрос о Гершковиче Такера между тем критикуют, отмечает журналистка Калина Орлова.
На всякий случай поясню, что не так с вопросом Карлсона. Вместо того, чтобы очертить преступление России в отношении журналиста, Карлсон давит на жалости и милосердие Путина. Гершкович – просто ребенок. И еще попутно обвиняет журналиста в нарушении законов о шпионаже. Но опять же уповает на милосердие диктатора, так как Гершкович не супершпион, а, видимо, просто шпион. И когда это интервью посмотрит широкая, несведущая аудитория Карлсона, которая ничего не знает про Гершковича, – они будут считать, что он шпион. Но я уже не говорю про то, что Карлсон никак не прокомментировал кейс Красикова и убийство Хангашвили.
Тем временем активисты движения 40-40 уже предложили дать Такеру Карлсону российское гражданство, чтобы, если ему станет невмоготу от всей этой критики в родной стране, он мог переехать туда, где пропаганда будет следить за каждым его шагом, захлебываясь слюной от восторга. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Центризбирком отказался регистрировать кандидатуру Бориса Надеждина на президентские выборы. Большое количество подписей, которые он собрал, объявили недействительными. После просмотра выступления Надеждина в ЦИКе многие ощутили разочарование. Своими эмоциями делится журналистка Ксения Ларина в интервью каналу Катрикадзе и Дзятко.
Борис, конечно, не герой. Увы. Честно говоря, у меня была, ну, не то, что там надежда, но я думала, ну, черт его знает, по законам жанра, вот то, что мы все наблюдаем, он должен вырваться за флажки в самом конце, когда ему скажут «пшел вон», он скажет «что? А вот за мной миллионы, а вот за мной моя очередь, а вот люди, которые в меня поверили, в меня вложились». Нет, ребята, хрен вам. И все, и начнется какая-то новая страница в истории. Пусть, может быть, короткая, пусть это пламя было бы коротким, пусть оно бы быстро было бы загашено, но оно бы было. Но, увы, судя по тому, как он выступал там, как он все время уверял, что он по закону живет в Российской Федерации, уважает закон, и вообще я с вами все давным-давно на «ты», ребята, Элла, Санна, типа «я ж тебя, старуха, 100 лет знаю». Ничего не помогло, потому что когда он заикнулся только про то, что деньги потратили народные, люди в него вкладывали, в его избирательную кампанию, то он тут же получил угрозу, очень очевидную, мне кажется, это очень важно, что если вдруг тут в ту сторону пойдете, Борис Борисович, вас еще и в растрате обвинят, и получите еще и уголовку. Так что я думаю, эта страница закрыта. Да, разочарование, не то что разочарование, все, что я говорю, это чисто мои эмоциональные впечатления от этого заседания. Я, конечно же, даже не сомневалась, что все кончится именно так. Ну, даже сомнений не было.
Ничего другого не ожидали многие оппозиционные комментаторы. Аркадий Дубнов.
Борис, не Борис, неважно. Система сбой не допустила. И Борис Борисович Надеждин на выборы не побежит. Неделю назад, будучи не слишком оригинальным, я заметил, что буду удивлен, если его зарегистрируют. Ведь это бы выглядело сбоем системы. Но вот теперь все спокойненько и беспрекословненько. Никакой смуты в умах и фиги в кармане.
Виталий Шубинский.
Зарегистрировав Надеждина, они скомпрометировали бы его и вызвали бы очередной срач между либералами, но предпочли подстраховаться.
Журналист Александр Плющев в стриме с Люси Грин отмечает, что Бориса Надеждина потопило то же, что его и вознесло, а именно народная поддержка.
За ним люди пошли, вот в чем дело. Одного чувака, вот шамана Габышева, за которым пошло не так много людей, какие-то десятки, но шли за ним от города к городу, попытались посадить, а сейчас он в психушке сидит. Хотя никакой опасности, конечно, для Кремля он не представляет ровным счетом, но опасность представляет то, что народ взбаламучивается от его деятельности. И вот от деятельности, значит, Бориса Надеждина какой-то, или просто от, даже от существования, от того, что он в это время, в этом месте, значит, появился, реализовался и из воздуха соткался. И народ в это уверовал. За ним это нельзя допустить ни в коем случае. Конечно, было очень легко предугадать, что никакой регистрации не будет. И я с упоением наблюдал, как люди всерьез говорили, там допустят либерального кандидата, им нужно, чтобы легитимизировать выборы. Ну, правда, ей-богу, вы что, не видите? Вся путинская вертикаль, она направлена на то, чтобы подавлять людей, подавлять инициативу, подавлять хоть какую-то жизнь вообще. Они все укатывают, все закатывают в асфальт. Это их делянка, на которой ничего не растет. А если растет, это пластмасса, которую они вот насажали в трещинах, чтобы там тоже ничего не росло. И, конечно же, это было видно, что вы что, вы собрали подписи, вы в очередях стояли, и чтобы мы прогнулись под вами,
подгорится. Да хер
вам. Вот. И идите, гундите по углам, там ничего вам не будет, и близко вам ничего не будет. Причем с особой издевкой мы это сделаем.
Шансов победить у Надеждина не было в любом случае, но Путин не мог терпеть даже тени конкуренции, пишет главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов.
Очереди желающих за него подписаться все видели. Движение поддержки в домовых и корпоративных чатах тоже. А тут ему еще пришлось бы дать билборды и время на телевидении. Даже если бы Путин победил такого кандидата, как и предполагал сценарий, он неизбежно победил бы его как кандидат войны, кандидата мира. Такая пара образовалась автоматически. При неясных перспективах популярности войны Путин такого не хочет. Он хочет быть и главным кандидатом войны до победы, и на всякий случай главным кандидатом мира. К тому же, проиграв Путину, Надеждин мог обойти коммунистов, жириновцев или полумертвую при этом воинственную партию Миронова. А они после начала СВО слились с Путиным в единое военно-патриотическое целое. То есть, в некотором смысле, он все равно обошел бы Путина. И что с этим делать, не говоря об обидах потенциально обойденных?
Политолог Екатерина Шульман на канале «Бильд» на русском отмечает, что регистрация Надеждина на президентских выборах обрушила бы все фальшивые политические декорации, которые успел построить Кремль.
Представьте себе ситуацию. Вот у нас есть кандидаты от парламентских партий, да, которые, как предполагается, вот в такой пропорции делят между собой пирог народной любви. И появляется какой-то неизвестный товарищ, ну хорошо, даже известный товарищ, представляющий партию зарегистрированную, но не парламентскую, которая ни в какой парламент не попала, да, 5-процентный барьер не преодолела. И он берет и получает больше голосов, чем все вот эти вот назначенцы вместе взятые. То есть он, как в сказке «Теремок», одним своим появлением ломает всю эту картонную конструкцию. Весь этот, используя метафору из другой сказки, нарисованный очаг. Очаг, нарисованный на холсте. Как это допустить? Допустить это невозможно. Проблема не только в том, что он там, не знаю, он станет вторым. Это, в общем, уже достаточно понятно, да? Проблема не в том, что он выйдет во второй тур и там победит инкумбента. Хотя если уж совсем отпустить вожжи и дать избирателю порезвиться, то и это не исключено. Избиратель-то очень сильно осточертел все происходящее, мы это знаем. Это даже Валерий Федоров из ВЦИОМа знает и время от времени проговаривается. Но вот этих вот всех, так сказать, пупсов пластиковых, он просто уничтожит. Этого нельзя позволить, потому что, еще раз повторю, это парламентские мандаты, это бюджеты, это деньги, это воображаемая политическая система. И вот это все воображение подвергается риску при появлении первого встречного, вообще первого попавшегося живого человека. Поэтому я не думаю, что система наша в своем нынешнем, так сказать, не самом бодром и молодом состоянии может себе позволить такие риски.
Антивоенная повестка нашла в обществе поддержку, и нельзя было позволить, чтобы она усилилась еще больше, пишет Дмитрий Демушкин.
Все понимали, что если нет глубокой многоходовочки и вселенского заговора, то будоражить общество антивоенной повесткой никто не позволит. Слишком много идей, идущих вразрез действующей линии партии, было озвучено. Лучше потерять часть ими же сейчас, чем взрастить новую Тихановскую. Тут побурчат недовольные снятие с выборов и пойдут дальше по своим делам, а выборы превратятся в формальную бюрократическую процедуру, без потрясений и неожиданностей. Но все больше людей в стране не верят в выборы и в рейтинги, но с этим власти считают, можно жить.
Расчет Кремля изначально был совсем другим, предполагает политолог Кирилл Рогов на канале «О стране и мире».
В итоге достаточно очевидно, что, скорее всего, было это со стороны Кремля, было такое тестирование, и как бы его предельное это тестирование, задача была в том, чтобы ничего не произошло, и был слабый сбор подписей, и можно было бы потом сказать, что, ну, видите, не собрали. Это была как бы задумка, она не реализовалась, и все как бы прошло хорошо. такой организационный механизм сработал. Да? Он сработал в том, что все оппозиционеры, находящиеся за рубежом, увидев некоторое движение снизу, они все его поддержали. И никакого раскола по этому поводу не возникло, что, может быть, тоже было одной из мыслей этого тестирования. Стало ясно, что Надеждин набирает больше, чем все остальные альтернативные кандидаты вместе взятые, и что этого допустить нельзя. Стало ясно, что этот легитимный антивоенный дискурс, как бы он живет, он может выстроиться и может быть услышан, он может, у него есть потенциал.
Теперь Кремль увидел, на что способна объединенная оппозиция, комментирует политолог Владимир Пастухов.
Выбирая между «как лучше» и «как положено», Кремль выбрал «как положено». Как в старом армянском анекдоте «лучше уже было». Собственно, мораль сей басни такова. Даже мизерная координация действий раздавленной и депрессивной оппозиции способна сломать игру политической машины режима. В чем, собственно, разница сценариев в сравнении с выдвижением Собчак? Да ни в чем. Но в прошлом оппозиция устроила настоящую корриду, проклиная Собчак как спойлера, оппортунистку и ренегатку. Кремль наслаждался зрелищем, и не было никаких проблем. А вот на этот раз что-то пошло не так, и команда Навального не стала играть роль ледокола, который взламывает единство оппозиции. В таких условиях играть дальше в ручного антивоенного кандидата стало слишком рискованно. Этот пример со всей очевидностью показывает, где спрятана игла политического Кощея Бессмертного России. Затрудняюсь даже представить, что здесь начнется, если договорятся хотя бы частично либералы, патриоты и левые.
Борис Надеждин собирается оспорить отказ в регистрации в Верховном суде, но оппозиция уже планирует дальнейшие шаги без него. В соцсетях продолжаются споры по поводу акции «Полдень против Путина» прийти всем на избирательные участки ровно в полдень 17 марта. Одни пишут, что это сыграет на руку пропаганде. Кадры с участков можно будет выдать за проявление народного интереса к выборам. Другие аргументируют тем, что если Путин до сих пор проводит эти фарсовые выборы, значит, зачем-то ему это нужно, и грех не испортить ему эту игру. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!